Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры. 9 часов вечера в Москве. С вами в прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма в честь преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. Будем с вами общаться в предстоящий час в прямом эфире. Как обычно, буду стараться ответить на максимально большое количество ваших вопросов, которые можно обратить ко мне, либо позвонив в прямой эфир. Радонеж 8495-959-5939, 8495-959-5939, или направив СМС с вашим вопросом на короткий номер 5522, предварив его словом «Вера». Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках, сегодня с вами с 9 до 10 вечера по Москве. Я буду стараться сегодня, это ясно, в основном отвечать на те вопросы, которые были связаны или будут связаны с Великим Постом, с тем, как нам следует этот пост проводить, с предстоящей крестопоклонной неделей. И накопилось очень много вопросов, которые я получил в храме преподобного Сергия. Вы знаете, что можно в перерыве между нашими передачами позвонить в храм, телефон 8495-623-4780 в рабочие дни, оставить для меня вопросы. Я стараюсь эти вопросы так свести воедино и на наиболее важные из них дать ответы в эфире. Сегодня тоже много вопросов есть о храме, и это ясно, поскольку идет неделя крестопоклонная и предстоит крестопоклонное воскресенье. И ясно, что это очень важный день для храма, где хранится столь значительная святыня, как крест в меру креста Христова, известный многим из вас Киевский крест патриарха Никона, у которого будет совершаться торжественное богослужение в предстоящий воскресный день. И, может быть, что-то новое вам расскажу сегодня о храме, и о его святынях, и о предстоящих богослужениях. С чего хотел бы начать? Мы приближаемся к своего рода экватору Великого Поста, к его середине, крестопоклонной недели. И вот смотрите, кого из святых угодников Божиих чествует поименно Святая Церковь в воскресенье Великого Поста, о ком идет речь? Об Анне Лествичнике, о Григории Палламе, о Марии Египетской. Отдельные дни памяти – это день торжества православия, когда мы чествуем всех тех людей, которые потрудились ради веры Христовой, но совершенно выделяющийся, абсолютно особый день – это день поклонение кресту. И именно он ставится в середину поста. Почему так происходит? Что это обозначает? Для чего так? Один из святых отцов говорит: тот, кто видел крест, знает Пасху. Те из вас, кто ходил на первой неделе Великого Поста, на обычные будничные богослужения, мог однажды услышать такое песнопение: «И мы с вами, поклоняющиеся Христову кресту, да причастимся божественной Пасхе». Церковь утверждает, что тот, кто видел крест, знает Пасху, что тот, кто видел крест, знает Христа, что тот, кто видел крест, понимает духовный смысл происходящего. Вот именно об этом я сегодня хотел бы начать наш разговор и об этом поговорить. крест и поклонение Ему – это важнейшие части христианского мировидения, миросозерцания, христианского богослужения. Мы привычно осеняем себя крестом. Мы наносим крест на стены наших домов. Мы запечатлеваем крестом свою пищу. Мы крестим своих близких и дальних. Мы носим крест на теле. Что мы этим хотим сказать? Многих вопрос как... Вопрос ведь простой. Но многих он ставит в тупик. Большинство людей, к сожалению, говорят, потому что так принято. А что именно принято? А почему так принято? Потому что крест и Христос – это одно и то же. Крест – это путь Христа. Христос не был бы Христом, если бы в завершении Его земного пути Он не был бы распят. Он мог бы быть праведником. Он мог бы быть святым. Он мог бы быть почитаемым человеком во всемирной истории. Но Христос приходит, да распят будет. Поэтому наше поклонение кресту – это поклонение Богу. Во святей Троице, поклоняемому и славимому, потому что предвечный совет Троицы решил, что крест будет в сердцевине человеческой истории, что Христос не станет его избегать. Я не устаю повторять, и здесь на Радонеже я не раз приводил эти слова, но мне кажется, они самым точным образом излагают богословие нашей Церкви о том, что такое крест. Это слова святителя Филарета, митрополита Московского. «Любовь Отца распинающая, любовь Сына распинаемая, любовь Духа Святого торжествующая силою крестную». Невозможно быть христианином, не торжествующим вместе с Духом Святым о кресте и о победе над смертью. Христос, решая взойти на крест, не прогулку совершает. Христос, решая взойти на крест, не думает о том, что у него есть выбор, идти или не идти. Восходя на крест, Христос видит море человеческого греха. Греха людей того времени, греха людей прошлого и будущего, нашего греха. И видя весь этот грех и то, что он умножается, и то, что, как Писание говорит, не успевает, но паче молва бывает, усиливается этот грех, не находит выхода метущийся человек. Христос берет этот грех с собою на крест и там его распинает, отдав себя, как говорит Священное Писание и Предание, отдав себя измену смерти, потому что всякий человек смерти подлежал за преизобилующий грех. Всяк человек был ложь и зло и пепел, и всяк человек, через распятый Христом на кресте, грех получает прощение. И нету давлеющего греха, и нету Христа на кресте, но во всем победа над смертью. Поэтому мы будем петь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Мы будем просить поклоняемся страстям Твоим, Христе. Поклоняемся страстям Твоим, Христе. Покажи нам и святое Твое воскресение. И в этом суть и содержание нашей веры. Поэтому крестопоклонная неделя... Вот смотрите, идут трудные первые недели Великого Поста. Вы знаете, к сожалению, из года в год нередко получается так, что человек в состоянии ощутить пост только на первой, на Страстной неделе. На первой неделе он ходит на Великий Покаянный канон Андрея Крицкого, преподобного. А он, может быть, будет, этот человек, за литургией прежде священных даров и на некоторых службах Страстной недели, в Великий Четверг, Великую Пятницу. А между ними вторая, третья, четвертая, пятая неделя Великого Поста пост сведется только к соблюдению пищевых норм. И поста не будем чувствовать. Больше того, во многих храмах ты придешь, воскресную службу. Воскресную службу мало чем отличается постом и за его пределами. Где он, пост? И для того, чтобы человек... И вот смотрите, первая и вторая неделя проходят, они довольно тяжелые, утомительные, и только-только тело совладало с тем ударом, который мы наносим по нему, говоря ему, что подожди, знай свое место, не торопись. И тело с этим соглашаться не хочет, но постепенно входит в свое такое стойло и смиряется. И нам и так очень непросто, и мы уже первые поражения потерпели Великим постом, но иногда и первые победы одержали над своим грехом. И вот в этих обстоятельствах Церковь неожиданно нам предлагает обратить внимание на крест. Как если бы мы ехали по извилистым дорогам и вдруг оказались на прямой. И вот на этой прямой в самом начале стоит крест, а где-то еще далеко-далеко, но уже очень ясно, через крест, видна заря воскресения Христова. Уже восходит солнце пасхального дня. И вот наши путешествия, порой очень такие кривые, порой очень извилистые первые и вторые недели, нас приводят не просто к созерцанию креста, не просто к тому, что мы на него смотрим, но к тому, что мы его поклоняемся. Может показаться странным. Человек и так изможден, и так утомлен, и богослужения не краткие, и нажим на нас сильный, и мы кое-где даем слабину. И вместо того, чтобы нас утешить, по внешнему виду, будто бы церковь еще и усиливает какое-то давление на нас и показывает нам крест. И вот такая точка зрения, что это давление, она совсем неправильная. Церковь показывает нам крест как идущее избавление, как идущее прощение, как передышку, если хотите, потому что на кресте не мы будем. Дает нам возможность вздохнуть и сказать: «Господи, благодарим Тебя за все, что Ты для нас сделал. Господи, видя то, что Ты сделал для нас, как мы можем роптать? Мы можем поставить, наконец, в соответствие то, что делаем мы, и что сделал для нас Спаситель». Я начинаю отвечать на телефонные звонки. С вами в эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов. Буду с вами до 10 часов вечера. Напомню, телефон прямого эфира 8495-959-5939 или смс на короткий номер 5522. Прошу начинать ваш вопрос словом «Вера». Отвечаю на телефонные звонки. Добрый вечер.
Батюшка, благословите, раб Божий, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Батюшка, вот такой вопрос. Вот Господь говорил о своих крестных страданиях. И ученик сказал: «Господи, может быть, так не будет?» И он довольно резко вот ответил: «Отойди от меня, сатана». Это как это можно понять, что Господу не нужно страдание? Или, ну вообще, что это такое? Объясните, если можно.
Объяснение очень простое, очень краткое. Конечно, Христос не считал ученика сатаной. Не искушай меня. Не говори ерунды. Не говори того, что ты не знаешь. Потому что сейчас, искушая меня, ты сам искушаем врагом. Этот враг — сатана. И вы помните первые искушения Спасителя, искушение властью, искушение хлебом. Вы помните, как на все это отвечает Христос. Он сатану ни разу не называет прямо в лицо сатаной, но отвечает словами Священного Писания. А здесь все уже ясно, все объявлено. Нет времени и возможности больше говорить в притчах. Но ясно и прямо Христос принимает решение говорить не в притчах, но в открытых словах. Получил вопрос относительно того, как в нашем храме будет совершаться празднование крестопоклонной недели. Многие из вас особым образом. Конечно, для нас крестопоклонная неделя под сенью креста Христова, величественного креста, самого значительного собрания мощей и святынь в истории, не только русской, но и вообще православной церкви, под сенью креста, который имеет меру и размер креста Христова. Естественно, для нас это праздник как престольный. Это один из самых дорогих дней церковного года. В храме преподобного Сергия в Крапивниках мы из года в год уже, наверное, третий год, будем совершать в крестопоклонную неделю особое богослужение. Это всеночное полного чина. Раз в год ее совершаем на крестопоклонную неделю, и сразу после нее божественная литургия. Что такое всеночное полного чина? Вот мы с вами знаем всеночные, мы ходим на них с вами, они длятся 2-3 часа в монастырях, может быть, 4-5, но на самом деле всеночная, которая совершается по уставу церковному, она длится, наверное, 7-8-9 часов. И в ходе этой службы читаются поучения святых отцов, поучения Феодора Студита, например, прочитывается полностью некоторые богослужебные книги, которые вовсе не читаются в иные части богослужебного года, скажем, Апокалипсис. Апокалипсис читается только Великим постом за всеночным бдением. Полностью прочитывается Псалтирь. И мы подумали, вот, друзья, хорошо ли то, что мы с вами хотя бы раз в год не помолимся так, как это делали отцы, деды и прадеды? Они ведь так служили каждую субботу и воскресенье. Для них это было не то что в диковинку или непривычно, но им даже в голову не приходило, например, а давайте в два раза короче послужим, побыстрее пойдем спать. Потому что это наш малый дар Христу. И мы подумали, что, и вот это была наша мысль вот уже 3 года назад, что давайте хотя бы раз в году от всего сердца, под сводами этого малого храма, но у Великого Креста, в крестопоклонную неделю, помолимся так, что, ну, если можно, чтобы не было стыдно, если хотите, чтобы мы не просто побывали на службе, но глубоко в ней участвовали, чтобы мы могли так помолиться, что чувство сопричастности к нашим великим предкам, к святым отцам, которые сложили эту службу, для нас стало бы ясным. И мы вот уже который год при огромном стечении верующих людей, которые приходят из многих-многих московских храмов и из-за пределов Москвы, совершаем такую всеночную полного чина, без единого изъятия. Написано в уставе. И совершают чтение поучения Федора Студита. Значит, поучение Федора Студита. И написано «и вкушают питие». Значит, вкушаем питие. И вот ничего не опускаем. Мы все время все делаем в торопях. Мы все время куда-то спешим. Вот здесь надо остановиться. У креста нельзя мельтешить, нельзя суетиться. Если ты хочешь помолиться Великим постом, то где помолиться, как не у креста? И когда помолиться, как не в крестопоклонную неделю, да молчит всякая плоть человечья, и ничто земное в себе да помышляет. Царь бу царствующих и Господь господствующих. Приходит заклатися и датися вснеть верным. Начнем такое всеночное бдение по традиции в 9 часов вечера, с субботы на крестопоклонное воскресенье, в эту субботу предстоящую. В 9 часов вечера начнется всеночный, торопиться никуда не будем. Меня спрашивали и в прошлый раз, и в позапрошлый, и тут я записки получил, а когда закончится служба? Не знаю. А как пойдет? По практике заканчивается литургия около 7 часов утра. В 9 начнем, около 7 часов утра закончится литургия. Те из вас, кто чувствует физическую немощь, берите складные стульчики, но я вам скажу, я вот впервые, когда прочел об этом, я не поверил, пока не испытал это на себе. В начале 20 века был такой замечательный наш канонист Михаил Скобланович, и он в толковом типиконе, книге, рассказывающем об уставе церкви, пишет: «Мы в Киеве однажды решили совершить всеночное бдение полного чина. И готовились к этой службе полгода, потому что она очень сложная. Это вот не краткое богослужение. И 9 часов длилась служба. И говорит, когда я спросил хористов и всех, кто был за службой, как вы себя чувствуете, они сказали, мы готовы еще одну такую же службу совершить. Я вначале не поверил, я думал, что это, ну, как такое может быть? И вот мы из раза в раз такую службу совершаем. И я спрашивал людей, как вы себя чувствуете после этой службы? Ну, по идее, усталость большая, утомление, много времени. Подъем сил. Желание служить Богу, ощущение изменения в самом себе, сила, которую только Христос тебе может дать. Никто тебе другой помочь в этом не может. Поэтому, если вы смущаетесь, не смущайтесь, приходите помолиться у креста, потому что сам Господь на этом кресте простираемый даст вам абсолютно мистически помощь свою всесильную. И силы нанесения оставшегося времени поста, и намного на большее. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите рабу Божию грешную Клавдию.
Здравствуйте.
Я хотела вас попросить, у меня у духовной дочечки скоропостижно умер муж, 48 лет, у рабы Божией Татьяны. Помолитесь, пожалуйста, о ней. На работу она не может настроиться и скорбит очень. Вы сами понимаете, такая очень сложная ситуация.
Да, хорошо, благодарю вас. Спасибо. Вот это первое, о чем я хотел вам сказать, потому что много очень вопросов о том, что будет особенно у нас Великим постом. Но вот первое из того, что вот в самое ближайшее время, это всеночные божественные литургии Василия Великого. Так интересно еще, вы знаете, что по воскресным дням полагается литургия святителя Василия Великого, а не Иоанна Златоустого. Она и сама достаточно пространная и продолжительней литургии святителя Иоанна Златоустого. Так вот, к некороткой всеночной прибавится еще и довольно продолжительная литургия. Но, тем не менее, вот я думаю, мы часов в 7 вечера завершим это богослужение. Мы на это время выключаем всякий свет, только естественный, только свечи, лампады. И знаете, ты себя чувствуешь во времена святых отцов, ты их слышишь, ты осязаешь, ты чувствуешь запах того кождения, которое совершалось в те времена. Ты выброшен из грешной ситуации, которую ты часто создаешь своими собственными руками, и прикасаешься к чистому источнику. Это очень-очень дорогого стоит. А спрашивают о том, как можно будет причаститься. Мы сразу с начала службы будем исповедовать. Обычно в это время очень много людей у нас. Но вот будем исповедовать до начала литургии, очевидно. И с Божьей помощью всем можно будет причаститься. В состав всеночного бдения в древности входила малая трапеза. Поэтому в ответ на, задают вопрос, когда можно, с какого времени не есть? С 12 часов ночи. Потому что с 9 до 12 еще будет такая небольшая передышка. Она входит в состав службы, когда прихожанам, всем присутствующим дают чай, печенье и читаются жития святых отцов того дня, на который выпадает служба. Так что вот таким образом. С 12 часов ночи приходите, поев, и тем более там будет чаепитие некое, входящее в состав службы, и после этого уже все вместе будем причащаться. Далее, еще одна записка. Отец Дмитрий Смирнов говорил, что по молитвам о живых и усопших связывается душа молящегося с их душой. Как это происходит? Я, кажется, отвечал на подобный вопрос. Когда вы молитесь о живых и усопших, вы вступаете с ними в духовные отношения. Когда вы молитесь о живых, вы этим говорите: «Эти люди мне дороги, они мне важны, я хочу о них помнить». Даже если это ваш противник, даже если это замучивший вас муж-алкоголик, но братьев, сестер и родителей не бывает прошлых. Это настоящие братья, сестры, родители. Поэтому даже если человек ведет себя по отношению к вам плохо и ужасно, мы все равно о нем молимся. И вы связываетесь с ним духовным обязательством. Усопшие – это, как правило, те люди, с которыми, которые нам либо нравятся, нравились, наши учителя, наши наставники, те, к кому лежит наша душа, либо наши родственники, кровь наша течет. Кровь их течет в наших жилах, и мы уже с ними связаны. И когда мы о них молимся, мы возобновляем эту связь. Другой вопрос был задан Любови Андреевны. Как можно отпеть человека в храме, если родственники не воцерковлены и не хотят отпевать? Вопрос этот всегда сложный, но найти решение можно абсолютно всегда. Если речь идет о человеке пожилом, то он может отразить просьбу себя отпеть в том или ином конкретном храме своей последней воли в завещании. И вы являетесь одним из родственников этого человека, вы должны настаивать на том, чтобы такое отпевание совершалось, даже если ближайшие родственники против. Мы можем воздействовать на ситуацию. Мы можем просить, если речь идет о самых ближайших родственниках, дайте мне отпеть этого человека. Ну, на худой конец у нас существует, конечно, заочное отпевание, в котором никакие родственники помешать не могут. Жаль, конечно, что таких отпеваний все больше и больше. А заочное отпевание – это как заочное рождение. Раньше оно существовало только для тех людей, которые, например, погибли на поле боя, их могила неизвестна. А сейчас из каких-то совершенно чудовищных соображений, из экономии времени, из боязни попасть в пробки, родные не везут своих усопших родственников в храм, а сразу в крематории или на кладбище, а там нередко люди, переодетые в священников, ряженые попросту, совершают какие-то кощунственные обряды, и мы не знаем, что это за люди. Родственники полагают, что они все необходимое сделали, такой немножко потребительский подход, но по-человечески понятный, а на самом деле не сделано ничего, и душа вопиет, душа нуждается в помощи, а помощь получить неоткуда, потому что все дремучие, все думают только о том, как памятник сделать, а не надо никакого памятника. Памятник — это молитва, памятник — это записочка, памятник — это панихида. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр, Владимир, Москва. Во-первых, хочу вас поблагодарить. Во славу Божию, что вы делаете. Я вас с вниманием всегда слушаю.
Спасибо,
очень
Владимир.
Почитаю вас.
Спасибо.
Честно,
большое.
Честно, это без пафоса, не на весь мир, но так оно и есть. Отец Александр, у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, у меня был друг. Он отошел в тот мир и умер он, ну, в таких, скажем так, одни говорят, что он утонул сам. Другие, мы его отпевали в церкви, вот его уже год как нету с нами, вот, я с ним с детства дружу, очень его любил, он, ну, друг мой. И вы знаете, отец Александр, ну, не дает покоя, он мне постоянно снится, то в каких-то страшных, может быть, так скажем, ситуациях, и постоянно, ну, он выпивал очень сильно, понимаете, какое дело. И вот он мне не дает, скажем так, я уж на приходе своему духовнику говорил, понимаете, как, и уже батюшкам тоже обращался. Но вот все говорят, святые отцы, я вот как бы читаю, что не надо верить. Ну вот хочу вашего мнения, потому что я вас со вниманием всегда слушаю. Подскажите, пожалуйста, отец Александр, прошу прощения, еще один вопросик. Вот по поводу с дочкой, мы читаем молитвы. А когда меня нету дома, предположим, я ей прошу, но я говорю, дочь, ну хотя бы да отче наш, помолись, пожалуйста. Но бывает, что ленится. Отец Александр, подскажите, как дозировать ребенку 10 лет ей вот в этих отношениях? Будьте тогда с великим постом и низко преклоненно. Спасибо вам.
Спасибо огромное. Вам огромное. Первый вопрос такой. Мне кажется, что вот появление вашего друга в сновидениях, оно никогда не неспроста. Очень много мне людей знакомы, которые говорят о том, что в их жизни очень сходные вещи происходят. Может быть, вы обращали внимание, особенно вот в самое первое время, когда близкий человек ушел, может, вы обращали внимание на нечто похожее с вашим другом. Вот идет по улице человек, а вам кажется, что это вот прям вот он идет. И походка та же, и манера, и, может быть, даже одежда. Не отпускает нас память. И когда этот человек приходит к вам во снах, не имеет значения в каких, не надо обращать внимание на контекст этих снов, не важно, что именно снится, важно, что вам снится этот человек. Это означает всегда одно и то же. Он нуждается в вашей о себе памяти, молитвенной памяти в первую очередь. Он нуждается в том, чтобы вы его не бросили, ведь у Бога живы все. Вот вы дружили в земной жизни, продолжайте с ним дружить в его жизни там. Как вы можете дружить сейчас? Вы можете за него молиться крепко, вы можете участвовать в панихидах, вы можете милостыню какую-то давать на помин его души. Не бросайте его, он в вас нуждается. А потом, когда Бог даст, вы увидитесь, вы увидите, что я был прав. А что касается вашей дочери, то не давите на нее, не контролируйте то, как она там читает, читает ли она молитвы «До Отче наш», не читает ли она их «До Отче наш», потому что молодые дети, даже наши дети, мы любим, конечно, своих детей и всегда им доверяем, они склонны к лени. Если мы начинаем их контролировать, на нас будут обманывать. Поэтому лучше постарайтесь чаще оказаться рядышком, чтобы для нее вот это чтение молитв было не натужным, а чем-то таким хорошим. Ну, давай с тобой помолимся. И когда это сказано тепло, и когда это сказано родным человеком, это войдет в привычку. Пусть даже в такой автоматизм, что ли. Но это будет хороший автоматизм. А дальше вы как-нибудь покажете ей, вот будут у нее жизненные ситуации возникать, вы ей покажете, вот смотри, без Бога не до порога, без молитвы ничего у нас с тобой не получится. Вы помолитесь вместе, например, перед каким-нибудь там экзаменом, перед контрольной какой-нибудь, у нее, Бог даст, хорошо все получится. Вы скажете, смотри, кто тебе помог, вот подумай. Они еще очень восприимчивы в этом возрасте, важно не пережать и не перезаставлять. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
Это Александра. Хочу вас спросить, вот когда читаешь молитву, песню Пресвятой Богородицы, вот думаю, А зачем вот совершенно безгрешной Марии, девочке, приход Спасителя? Она же жила при храме, жизни она не знала, не видела. И вот так желать, так мечтать о Спасителе. Вот скажите, пожалуйста, батюшка.
Но она же уже не девочкой поет эту песню, как вы понимаете. Если вы имеете в виду молитву «Величит душа моя Господа», то она поет ее уже далеко не девочкой, а молодой женщиной. А во-вторых, она, в этом отличие нашего богословия, от богословия, например, католического, она чистая девочка, она дева. Но точно так же, как и все остальные люди на земле, она была рождена от земных родителей, не непорочна. И точно так же над нею тяготело бремя первородного греха, над всем человечеством, и над ней тоже. И я не думаю, что она сидела и размышляла о Спасителе. Хорошо. Помните Благовещение? «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот ее готовность услышать, увидеть, почувствовать Бога, она была настолько сильна, что для нее, хотя и дивен был сей глагол, то есть вызывал чувство удивления, но она была настолько готова к проявлению любой воли Божией о себе, что она ее просто приняла. Она не стала рассуждать, размышлять, она не стала пытаться сопоставить известие, которое принес ей архангел, с тем, что ей самой было известно о жизни. Я просто раба Господня. Поэтому вот вопрос «зачем?» он здесь совсем не стоит. Хотел вам рассказать, у нас есть еще 20 минут примерно. Можете по-прежнему, напоминаю, номер телефона прямого эфира 495-959-5939, или СМС на номер 5522, нужно предварить его словом «Вера». Хочу вам рассказать, задавали вопрос, почему храм Сергия в Крапивниках называется. Сейчас отвечу на телефонный звонок и, наверное, об этом хотел вам пару слов сказать. Здравствуйте.
Добрый день, батюшка. Александр, это Валентина из Москвы. У меня вопрос к вам следующий. У меня 20 лет назад брат покончил жизнь самоубийством. Он мне... 4 года снился очень сильно. Потом, значит, я подавала о нем записки, молилась. Вот последние 8 лет я читаю о нем канон о самоубийцах. Значит, с молитвой читаю все. И вот 1.5 года приблизительно, вдруг мне сначала брат снится, потом перестал сниться. А вот по прошествии 8 лет, когда я начала читать канон, значит, он мне приснился, очень ясно сказал, что я жив. Такой радостный.
Замечательно. Ну, это ведь подтверждает те слова, о которых мы слышим в Священном Писании. У Бога все живы. Не убежден, что следует подавать записки. Хотя сейчас существует такой чин утешения родственников человека, самовольный живот скончавшего. И я думаю, что вот такой чин, совершаемый в церкви, тоже вас мог бы утешить. Но я думаю, что вас ничто так не утешит, как эти слова вашего родного человека, что он жив, потому что это укрепляет в вере, укрепляет в вере. О Крапивниках. Храм преподобного Сергия в Крапивниках. Ну, одна из версий, она такая обычная, краеведческая, что там жил человек по имени коллежский асессор Алексей Крапивин, по имени которого... переулок и назвали. Но версия такая маловероятная, потому что коллежский асессор – чин очень невысокий, и в честь него переулок называет слишком много чести. А вот мне нравится, и мне она так по-человечески симпатична, версия о том, что переулок назван рядом. Это сейчас самый центр Москвы, Кузнецкий мост, респектабельная улица. А на самом деле Кузнецкий мост, переброшенный через реку Неглинную, был мостом в очень грязном районе Москвы. Неглинная разливалась, были огромные лужи там, где сейчас находится Рахмановский переулок, самый центр города, Московская городская дума, там всегда лужи не просыхали до лета. И поэтому в нашем переулке, в Крапивинском, росло очень немало крапивы. А вот интересно, я думаю, ну, крапива и крапива, что здесь такого? А оказалось, что такое есть, потому что Даль говорит, что крапива избавляет от морока и показывает вещи, как они есть, и заставляет всякую недобрую и нечистую силу от вас отходить. Но вы знаете, что и в мифологии многих народов, и в сказках многих народов люди уберегались от всякой недоброй силы, например, сшитыми рубашками из крапивы. Это, конечно, мифология, но вот у нас существует такое твердое убеждение, что крапива – это чистая трава, выводящая всех на чистую воду. И в этом смысле храм преподобного Сергия в Крапивниках – это храм в чистом, святом, достойном месте. А меня спросили о том, какие еще будут особенные богослужения в этом Великом посту. Каждый четверг по вечерам соборуем в 6 часов. Каждый четверг соборуем. У нас не очень многолюдно, и это удобно для тех, кто хотел бы или посидеть, или внимательно выслушать слова молитв и чтение Евангелия, потому что когда людей очень много, и батюшки вынуждены довольно быстро все совершать, иногда смазывается чтение и пение. Акафист кресту мы не служим, потому что акафисты не полагаются, но во время пассии, богослужения страстей Христовых, богослужение страстей Христовых по воскресеньям в 4 часа дня читается у креста, у Киевского креста читается акафист кресту и Евангелие страстей. Первая пассия уже совершена, и будет еще 3. Каждое воскресенье в 4 часа у самого Киевского креста с поклонением ему и чтением страстных Евангелий. Возможно ли заочное соборование для тех, кто тяжело болен? Категорически невозможно, потому что... Возможно ли заочное крещение? Возможно ли заочное венчание? Если человек тяжело болен, в послании апостольском говорится, «Болеет ли кто из вас, да призовет священников церковных, и они помажут болящего, и елей веры спасет страдающего». Если человек тяжело болен и не ходит, пригласите священника домой. Сходите в соседний храм и попросите его зайти. Если человек в больнице, придите в храм больничный или в ближайший, попросите человека прийти. Как заочно? Скажите, как заочно помазать святым елеем? Это совершенно немыслимо, это какая-то дикость. Таким образом вот будем совершать соборование каждый четверг до Страстной недели, еще 3 соборования мы планируем, и еще три пассии с чтением Акафиста кресту Христову и Евангелий страстей по воскресеньям в 4 часа. Спрашивают меня, как добраться в наш храм. Храм преподобного Сергия в Крапивниках, телефон. Там вы, если сейчас я косноязычно вам скажу, то вы там можете точно узнать. Телефон храма 495-623-4780. 495-623-4780. Храм открыт с 9 утра до 6 вечера. И вы сможете там спросить, как проехать. Кроме того, на сайте крапивники.ру. Ближайшая станция метро Трубная. У нее единственный выход. Вы вышли, оглянулись вокруг себя, увидели здание театра школы современной пьесы. Перейдите к нему, вы будете стоять на Бульварном кольце. Если вы стоите лицом к театру школы современной пьесы, идите направо по Бульварному кольцу, и метров через 100-200 единственный тупиковый переулок – это Крапивинский переулок. И наш адрес – Крапивинский переулок, дом 4. Крапивинский переулок, дом 4. Ждем вас или в эту субботу в 9 вечера, или за любым из богослужений. Совершаем по вечерам в среду и в пятницу литургии прежде освященных даров, чередуя их с литургией утром. Вечерами литургии прежде освященных даров удобно для тех людей, кто работает. В 6 вечера начинаются прежде освященные литургии. На сайте можно увидеть расписание. Несколько вопросов о кресте. Прежде чем на эти вопросы ответить, еще о чем-то хотел сказать. У нас, к сожалению, очень популярна такая вот странная поза, в которую встают многие православные. Такая кокетливая поза. «Ах, трудно мне нести свой крест». Или «Что мне сделать для того, чтобы достойно нести свой крест?» Видите, в чем дело? Если христианин подражает Христу, то у него этого вопроса не встает. Христос не думал о том, хорошо ли он выглядит перед своими учениками, находясь на кресте и будучи весь окровавленный. Если вам Бог дает крест, вы не думаете о том, как его нести, вы его просто несете. Любой человек проходит через совершенно ясные фазы. Сначала это ропот против Бога. Почему я? Что я такого сделал? Этот ропот может быть очень долгим, порой многолетним. Затем человек смиряется, потому что все равно от ропота и недовольных воплей ничего не изменится. И несет, и идет, и живет. И спасает его Бог за это смирение. Не надо взвешивать свой крест чужим. Не надо искать иных крестов. Не надо придумывать себе кресты. Об этом очень хорошо говорит отец Иоанн Крестьянкин. Не надо, говорит, крестов самодельных. Не ввязывайтесь в те ситуации, в которых вы ничего не сможете сделать. Несите свое. Если у вас муж пьяница, у вас нету никаких, уже не нужно вам никаких других крестов. Вам тяжело, но вы живите, стараетесь что-то по-божьему сделать. Если болеет ребенок, у вас уже есть крест. И вот люди, у которых такие реальные проблемы, они не рассуждают о кресте, они даже не думают, крест это или не крест, они его просто несут. А люди, у которых много свободного времени, которые хотят играть в церковь, они рассуждают. Верно ли я несу свой крест? Вот если у вас такой вопрос встает, верно ли я несу свой крест, у вас нет, скорее всего, никакого креста. Отвечу на следующий телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Да, здравствуйте.
Это раб Божий Сергей, благословите, пожалуйста.
Да, Сергей, вопрос. Слушаем вас.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а вот сколько раз, ну, можно ли вот два раза в течение Великого Поста собороваться? Дело в том, что я вот соборовался в храме Екатерины Великомученицы Ефросинии Московской 11 числа и почувствовал такое окрыление, понимаете, ну, действительно, одухотворение. Но на следующий день у меня случилось такое небольшое ДТП, и я как-то расстроился, все это как-то вроде вот ушла какая-то благодать. Я хотел бы еще раз пособороваться, а говорят, что дважды собороваться нельзя. Вот скажите, пожалуйста, сколько раз? Как вот?
Спасибо. Сейчас происходит, как мне кажется, правильное изменение отношений к таинству соборования. Раньше вообще считали, что собороваться нужно раз в жизни, перед смертью, и появление священника, соборующего дома или в больнице, воспринималось как преддверие появления ангела смерти. Это совершенно неправильно. Соборование – это таинство, дающее исцеление от телесных недугов и душевных немощей. А что такое душевная немощь? Это слабость души. А что такое слабость души? Это когда душа не способна поставить заслон греху. Она слаба и поддается греху. А мы не поддаемся, каждый из нас поддается. А мы не немощны душевно. Немощь душевная – это когда душа что-то в углу попискивает, а мы, зная, делаем по-своему. И вот такая немощь каждого из нас одолевает, иногда сильно. И мне кажется, я не вижу беды в том, чтобы пособороваться и раз, и два, а для людей еще и тяжело физически болящих, может быть, и чаще. Я бы сопоставил соборование в этом смысле с причастием. Мы поощряем своих прихожан причащаться по возможности часто, особенно Великим Постом, потому что мы с вами должны понимать, нам неоткуда взять наибольшую, нам неоткуда взять помощь Божию, такую сильную, как в таинствах. Нам неоткуда помощь Божию вообще получить, кроме как, в первую очередь, из таинств, а затем через людей, которых нам Бог пришлет. Но в первую очередь через таинство. Если мы по тем или иным причинам «я не готов», «я не готова», «я потом», вот потом может никогда не наступить. Для нас лично или вообще для всего человечества Господь может отнять все это и прийти уже с судом. Поэтому я считаю, что особенности Великим постом, для этого и пост, чтобы не было вопроса «я не приготовился, потому что я съел кусок мяса», чтобы не было вопроса «я не приготовился, потому что не была на службе», надо быть на службе. Сейчас есть все возможности. Мы, например, совершаем у себя все службы и страстной недели, и все службы с первой недели. Ходи на службы сколько душе угодно. Утром служба длится 5 часов, вечером длится много. Выбрать одну вечернюю службу, одну утреннюю, ну, просто по-человечески подойти к этому. Не потому что это надо, не потому что церковь приказывает, что надо. Да просто, да как же можно по-другому? Ну, как вот можно на бегу забежал, вещи бросил, подошел, руки сложил, причастился, пошел дальше. Так в чем участие в службе? Надо, конечно, и быть на всеночной накануне. Нужно, конечно, и помолиться крепко за литургией. Тогда будет чувство, что ты что-то правильное сделал. Тогда будет ощущение, что ты ну хоть капельку потрудился для Бога. И совершенно иное будет понимание своего места в жизни церкви, мира, да и своей собственной. Не надо этим пренебрегать. Не надо отворачиваться, не надо придумывать себе извинения. Я занят. Все мы заняты. Но всегда есть возможность, если ты причащаешься, найти способ побывать на службе. Во сколько соборный? В 6 вечера каждый четверг. Отвечу на следующий телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вы, я сейчас, да?
Вы сейчас, да.
Здравствуйте еще раз. Во-первых, хочу поблагодарить за ваши беседы.
Спасибо вам большое.
Во-вторых, вопрос. Сейчас только что заходила на сайт вашего храма. Угу. Увидела, что у вас литургия прежде освященных даров вечером.
В том числе вечером, да, в том числе вечером.
Скажите, сколько нужно не есть и не пить, вот, чтобы прийти вечером и причаститься?
Так же, как в случае с, причастием утром. Если вы утром причащаетесь, с 12 часов ночи ничего не едим и не пьем. Если вы вечером причащаетесь, с 12 часов дня ничего не едим и не пьем. Правила евхаристического поста в церкви одни и те же. Литургия преждеосвященных даров по форме своей – это вечерняя. Поэтому все в большем и большем количестве московских храмов и в других епархиях она совершается так, как уставно подразумевается, вечером. И мы с вами... И, кстати, особое совершенно чувство вас охватывает, когда вы за вечерней службой собираетесь. Утром, когда мы приходим на службу, мы еще в полноте сил. Мы еще бодрые. А вот вечером очень многие приходят с работы. И уже сумрак такой предночной в городе. И вот, знаете, такое ощущение, как собирается одна большая, огромная христианская семья вокруг трапезы, но вокруг трапезы небесной, вокруг трапезы Царя Небесного. И люди собираются, молятся вместе за литургией преждеосвященных даров и затем принимают святые тайны. Ощущение того, что един Бог, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь, и одна Его христианская семья, причащающийся едиными усты и единым сердцем. Отвечу на следующий телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте.
Я вот сейчас услышала, что вы сказали, я вот собиралась к вам на вечернюю, на ночную, но вы говорите, что нельзя кушать с 12 дня. Дело в том, что я диабетчик, и я на уколе, и я-то могу выдержать, но я могу, что...
Не надо. Если есть медицинские, мы всегда и всем об этом говорим. Дорогие друзья, я хотел бы это во всеуслышание сказать. Если у вас какие-то медицинские особенности, какие-то медицинские проблемы, никому не нужно ваше пренебрежение к телу. Если вам врачи говорят есть сыр, значит, вы должны есть сыр как лекарство. Если вам нужно что-то съесть для того, чтобы у вас не поднялся или не упал сахар, вам это надо съесть. Вам Бог это не поставит в упрек. Постарайтесь, конечно, тому священнику, которому вы ходите исповедоваться, сказать: батюшка, разрешите послабление там, на рыбу, на молочные продукты. И священник должен такое послабление дать, потому что возлюби ближнего своего как самого себя, но ты должен возлюбить себя для начала, чтобы ближнего-то любить. А это означает, что ты должен быть внимателен к своему телу в том числе. А тело тебе нужно для того, чтобы оно было сосудом духа. А если сосуд будет весь худой, как в нем дух удержится, скажите? Если тут дырка, там трещинка. Поэтому мы врачам доверяем в разумных пределах. Мы, если нам дано то или иное лечение, нужно таблетку запить. Да запивайте смело. Таблетка между вами и Богом не встанет. А вот если вы начнете, особенно этим грешат новоначальные люди. Ко мне пришла одна женщина. Я вот не знаю. Мне кажется, люди, освобожденные из концлагерей, выглядели более здоровыми в 45-м году. Так вот она ко мне подходит и говорит: ну, я вот так вот первую неделю по уставу. А я уже устал слышать про устав, потому что что ни квартира, у каждого свой устав. Я говорю: а вы по какому конкретно уставу? А я, говорит, первую неделю ничего не ела. А я ей ответил: вы знаете, мне кажется, это чудо, что мы вообще с вами разговариваем. Поэтому немедленно есть. Немедленно есть. Что за ерунда? Устав в том виде, в котором он нам известен, составлен в Средиземноморье. Съел два финика, запил инжирным соком, и можно мясо не есть. У нас северные земли, поэтому наш пост, он строгий, и никто его не для здоровых людей и не смягчает. Но он разумный, пост всегда разумный, потому что когда спрашиваешь о более серьезных вещах, а утренние правила тут не читали весь год, ну сейчас хоть постом читаете, нет, сил уже нет. А времени уже... Так, конечно, силы не будет, если вы ничего не едите. Удивительно, что вы еще всех там домашних не покусали. Так давайте соизмерим. Давайте чуть-чуть поедим в разумных пределах. Конечно, не мясо. Давайте поедим. Давайте помолимся. Давайте с кем-нибудь примиримся. Вот и пост пройдет нормально. Потому что, когда люди отказываются от еды, это всегда самая легкая вещь. А более сложные, более тяжелые, мало кто хочет на себя брать. Вот давайте мы будем, когда говорят, постимся постом приятным, вот что такое приятное? Это не значит пост, который кому-то нравится, в том числе нам. Когда говорится постимся постом приятным, это означает таким постом, который Бог захочет принять. А Бог захочет принять тот пост, который, как говорят священные тексты богослужебные, не ашае брашен токма, то есть не просто отказ от еды, а отказ от значительно более мерзких вещей. От самости, от наглости, от высокомерия, от убежденности, что мы одни во всем правы. Будем уже сейчас с вами прощаться. Я попрошу вас помолиться о людях, которые в этом прошении нуждаются, о болящем Михаиле после операции, об Ирине, Валентине, Леониде, Юлии, Марине, Людмиле, Ионе, Галине, Вере, Викторе, Галине, Екатерине, младенце Арсении, отроковице Александре, болящем Владимире, болящей Анне, Андрее, Алле, Александре, отроке Никите, непраздной Екатерине, младенце Марке, Татьяне, Николае, Владиславе, Валентине, Игоре, Кирилле, Наталье, Юлии, болящем Павле, болящей Параскеве, болящем младенце Александре, болящей Ольге, болящей Наталье и о упокоении. Вы знаете, умер отец Сергий Суздальцев, настоятель храма Троицы на Воробьевых горах, трагически погиб известный православный молодой журналист Игорь Гаслов, упокоение раба Божия новоприставленного Игоря, Ольги, Андрея, Анне, Раисы, Инны, Галины, Надежды, Екатерины, Евдокии, Георгии. Ольги, храни вас всех Бог. Надеемся, до скорой встречи. До свидания.